Давайте мы полистаем Евангелие от Марка и прилистаем его на 15 главу. Господь, помоги нам, пожалуйста, сегодня, чтобы Слово Твое входило в наше тело и в нашу душу. И помоги нам не баловаться телефонами, всевозможными гаджетами, но быть внимательным к тому, что Ты хочешь нам сегодня сказать. Пусть в наших сердцах найдется отклик на Твое Слово. Аминь. Рано утром старшие священники вместе со старейшинами и учителями закона и весь совет после совещания вынесли решение. Связали руки Иисусу, отвели его и передали Пилату. «Ты и есть царь иудейский?» – спросил его Пилат. «Это ты говоришь», – ответил Иисус. Старшие священники выдвигали против него множество обвинений. Тогда Пилат снова спросил его: «Ничего не отвечаешь? Смотри, сколько против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не ответил, что очень удивило Пилата. Во время праздника Пилат обычно отпускал на свободу одного заключенного, за которого просил народ. Пилат, желая угодить толпе, освободил им Бар-Аббу, а Иисуса приговорил к распятию, велев сперва бичевать. Был тогда один по имени Бар-Абба, схваченный вместе с мятежниками, которые во время восстания совершили убийство. Народ пришел к Пилату и стал просить его о том, что тот обычно для них делал. Пилат сказал им: «Хотите, отпущу вам царя иудеев?» Он понимал, что старшие священники выдали ему Иисуса из зависти. Но они подбили народ просить, чтобы он лучше отпустил им Бар-Аббу. «А как мне поступить с тем, кого вы зовете царем иудеев?» — снова говорит Пилат. «На крест его!» — снова закричали они. «А что дурного он сделал?» — говорит им Пилат. Но они вопили все громче и громче: «На крест его!» Пилат, желая угодить толпе, освободил им Бар-Аббу. А Иисуса приговорил к распятию, велев сперва бичевать. А многие из нас, особенно девушки, любят носить украшения. А как вы думаете, их не нужно сейчас прятать, Свет, успокойся, я сейчас не буду объявлять сборов. А как вы думаете, какой символ до сих пор, символ в украшениях до сих пор в моде? Вот нынче кресты продаются в модных ювелирных магазинах. И порой сами продавцы не совсем понимают и знают его значение, и тем более клиенты не совсем в этом разбираются. То есть еще одна мертвая, ничего не говорящая метафора. Крест – украшение. Золотой крест. И кто-то заметил, что к серьге в правом ухе в виде креста подстать было бы сделать миниатюрный электрический стул в другом ухе, для того, чтобы напомнить, что такое крест и для чего он использовался, и что он означает по сей день. Задолго до того, как крест стал символом религиозным, и сегодня можно его увидеть на всех храмах и церквях, крест был символом политическим. И Пилат знал, знали священники, знала толпа, знал Иисус, что такое крест. Высшее воплощение римской могущественной власти. Крест заявлял всем и каждому: мы здесь главные, и вот что будет с тем, кто встанет у нас на пути. Рано утром старшие священники вместе со старейшинами, учителями закона и весь совет после совещания вынесли решение, связали руки Иисусу, отвели и передали его Пилату. Так продолжается вот эта неделя Христовых страстей. На рассвете, вероятно, где-то между 5-6 часами утра, религиозная элита собралась для того, чтобы узаконить то, что ночью произошло незаконно. Знаете, так делают. Так делают до сих пор. Потому что с процессом нужно было побыстрее заканчивать. Ведь дело в том, что в этот день наступала Пасха. И нужно было побыстрее все свернуть для того, чтобы вечером эту Пасху вкушать. Приходил день покоя. И совсем не хотелось отвлекаться на такие малозначимые дела. То есть нужно побыстрее убить невинного, а потом спокойно отдохнуть и оттянуться во время Пасхи. Драма-отрывка заключается в столкновении характеров и в их взаимодействии, вот этих персонажей, которых мы только что читали. И потому лучше, чтобы мы рассмотрели это вот в этой связи. И мы рассмотрим драму с позиции пятого прокуратора иудеев Понтия Пилата. Потому что рано или поздно каждый из нас окажется именно на его месте. И мы еще увидим, почему.
На протяжении 2000 лет художники, писатели, пасторы, проповедники, богословы, актеры пытались разглядеть и изучить образ вот этого человека. Его имя ежедневно произносят, но как минимум православные христиане, которые молятся апостольским символом веры. «Верую в Господа Иисуса Христа». И протестанты молчат, потому что они этой молитвой не молятся. Они молятся одной молитвой «Отче наш», за что тоже слава Богу. «Верую в Господа Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате». Мы спросим, зачем эта вставка? В апостольском символе веры всего 3 имени фигурируют. Имя Христа, Марии и Понтия Пилата. Вот это троица, да? Вот эта связка. Как туда попал этот человек, непонятно. Это очень исторический подчеркнутый момент, что было не про царя Горохи. Так вот, люди, даже не знающие Евангелие, не читающие его, не бывающие в общине, что-то слышали, что-то знают о Понтии Пилате, хотя бы, как минимум, по роману Михаила Булгакова «Мастера Маргарита». Так что из себя представляет человек, отправивший на Голгофу Спасителя? И вот для лучшего понимания давайте я набросаю несколько таких штрихов к портрету Пилата. Это поможет нам лучше разобраться в его характере, а значит и в мотивах его поступков. Потому что даже среди христиан бытует такое мнение, такое кухонное, что Пилат-то, в общем, мужик неплохой, но смолодушничал слегка, но с кем не бывает. А так парень хоть куда. Итак, Понтий Пилат, как я уже сказал, значился 5-м римским губернатором или, как тогда говорили, прокуратором Иудеи. Должность эту он занимал около 10 лет. Палестина была, да, собственно говоря, почему была, она до сих пор остается котлом, где очень много трудностей, где мятежи, восстания, одним словом, мятежная провинция. И, конечно, она нуждалась в таком крепком, жестком и мудром управлении. Мы не знаем прошлого Пилата, но... Коль он оказался на этой должности, то, скорее всего, у него были на это все основания и задатки. Но как наместник, история говорит о том, что он был весьма неудачлив. Свою службу он начал с презрения к тому народу, которому он должен был служить. Вообще, если вы кого-то не любите, ненавидите чеченцев, я даже не знаю, что порекомендовать, но, может быть, начать хотя бы молиться о том, чтобы Бог вложил какую-то любовь. Я по себе знаю, что когда начинаешь молиться о ком-то, Бог начинает что-то менять в твоем сердце, в другую сторону совершенно. 2 постыдных случая, которые заморали карьеру Пилата, которые дают ему интересную такую оценку. Первый, он произошел тогда, когда Пилат въезжал в Иерусалим. Иерусалим не был столицей провинции, была столицей Кесария. Пилат никогда один не передвигался, он всегда передвигался с солдатами, а вот на древках этого знамени у солдат всегда красовался миниатюрный бюст императора. А императоры в Риме это кто? Божества. А для иудеев такие божества – идолы. Это оскорбление, очень такое прямое, реальное оскорбление религиозных чувств евреев. У евреев с этим все строго. И вот все прежние римские губернаторы, они учитывали эти религиозные тонкости, они снимали эти бюсты со своих знамен, но только не Пилат, которого Филон Александрийский вообще характеризует как очень такого жестокого самодура. И вот иудеи, тогда, когда Пилат уже удалился к себе в Кесарию и не желал потворствовать суевериям евреев, иудеи пошли туда за ним по пятам. Удивительный народ. Знаете, как у Высоцкого, если я чего решил, я выпью обязательно, да? Вот, у евреев почти так, вот такая метафора. Они пошли за Пилатом по следу. В течение 5-6 дней они обивали пороги его дворца, упрашивая, чтобы Пилат так больше не делал. Я представляю, стоят вот там куча мужиков и говорят, не-не-не, больше не надо, нехорошо. Пилат выдержанный, может быть, был человек, я не знаю, он терпел неделю, во всяком случае, а потом как бы терпению пришел конец. Он сказал, хорошо, собираемся в амфитеатре. Они собрались в амфитеатре, он окружил их солдатами и сказал, так, в общем, короче, еще раз вот это вот повторится, я вас тут прямо вот всех и положу. И знаете, что сделали евреи? Это не робкий, не из робкого десятка народ. Они оголили свои шеи и сказали, давай, давай, прямо здесь, вот прямо в амфитеатре. И знаете, при всей жестокости Пилата даже он не осмелился этого сделать. Может, потому что боялся, что большие жалобы поступят на него. История говорит, что больше он так не поступал. Вот так начинал Пилат. Еще одна история довольно интересная, когда Пилат решил построить акведук, ну такой, да, водопровод древний. А на всякий большой проект нужны деньги, и немалые деньги. И вот сел Пилат и призадумался, где взять денег. Он думает, так у меня же тут вот в моей провинции есть храм Иерусалимский. А там деньжище-то, наверное, немерено. Короче, он пришел и ограбил храм. Он даже не ступал в переговоры, а давайте, а можно, ну как-нибудь какую-то часть. Он просто пришел и выгреб все. Ну понятно, что евреи этому не обрадовались. Они не пошли вслед за ним, нет. Они просто вышли уже на улицы для того, чтобы сказать, ну это уже просто беспредел. Мы понимаем, что римляне здесь главные, но это беспредел, так дальше нельзя. Тогда Пилат делает следующее. Пилат, у него всегда был на все один ответ. Он пускает солдат в толпу, но пускает их в такой гражданке, а под плащами у этих гражданских воинов кинжалы и дубинки. Пилат отдает знак, и начинается бойня. И сотни евреев остались там, где они и были. Последовала жалоба на Пилата императору, видно, не первая. И важно еще припомнить и понять, как Пилат закончил свое военное предводительство и служение в Палестине. Случилось это, кстати, вскоре после распятия, где-то примерно через 4 года. Самария, если вы помните, да, Иудея южнее, Самария посередине, Галилея вверху на севере. Самария, которая всегда была лояльна римлянам, там вспыхнул какой-то очередной небольшой мятеж, даже историки говорят, непонятно какой. И все это Пилат подавил в очередной раз садистской жестокостью и множеством казней. И тогда Тиберий приказал явиться Пилату к себе, в тот момент император Тиберий римский. И пока Пилат ехал, самолетов не было, Тиберий скончался. И никто не знает, попал ли Пилат на суд, похоже, что нет, но с этого момента он уходит со сцены мировой истории. Вот таковы краткие исторические штрихи к портрету префекта. Теперь давайте мы посмотрим на него с более привычного ракурса. С ракурса суда над молодым еврейским раввином. Марк, наш евангелист любимый на протяжении этого года, он очень лаконичен. Поэтому мы неизбежно должны прибегнуть с вами к помощи других евангелий, чтобы у нас более картинка полная сложилась. Итак, ты царь иудеев, второй стих, спрашивает Пилат. Почему сразу к главному? Так дело в том, что после того, как Ирод Великий скончался в 4 году до Рождества, вот эта должность царь иудеев, этот статус, он был упразднен. А дело происходит в 30-х годах, то есть уже прошло около 35 лет, и поэтому, что это после за 35 лет, у нас тут объявляется за царь такой иудеев. Пилат реагирует это как на возможную измену, потому что притязание на власть царя иудейского квалифицировалось как измена Риму. И вот что интересно, обратите внимание, религиозная знать еврейская, которая привыкла к таким политическим игрищам, а это политика, была очень хорошо осведомлена об этом. Они знали, что если мы сейчас повесим на кого-то вот этот вот титул «царь иудеев», знаете, как это делается? Вот я сейчас выбираю какое-нибудь лицо, да, в церкви, Троицкий на меня внимательно смотрит, и говорю сейчас какую-то такую вещь о нем, я просто не буду это говорить вслух, и неважно, будет ли это правдой, но если я скажу это серьезно, без всякой иронии, без всяких улыбок, вот в таком серьезном проповедническом тексте, и пойду дальше, ничего не откомментировав, я уверен, что как минимум 50% из вас возникнет такая мысль: А это правда, Сергей Александрович, правда, вот Кирилл сказал, это так, да? Он что, вот так вот делает, да? Понимаете, это делается очень просто. Поэтому царь иудеев. И происходит передергивание, происходит подмена. То есть вначале они обвиняют его как богохульника. Абсолютно религиозная плоскость, да? Потому что один из евангелистов говорит, он развращает народ наш и запрещает... Извините, до этого они, да, обвиняют его в богохульстве, а потом они передергивают и говорят, он развращает наш народ, запрещает что делать? В Бога верить? Ветхий Завет читать? Я не знаю, что. Да нет, он запрещает подать кесарю платить налоги, называя себя Христом, царем. Происходит следующее. Члены Синедриона переводят дело вот из этой плоскости религиозной в плоскость политическую. Почему? Да потому что Пилату по фонарю все эти религиозные моменты. Ему это неинтересно, понимаете? Как если бы вы сегодня пришли бы какому-нибудь главе управы своего, там, Западная Бирюлева, и сказали: знаете, а вот моя мама назвала меня дурой. Да? Так может быть, мама права? То есть ему все равно, понимаете, он не решает эти вопросы там, в семье, там, кто там нож на кухне забыл, кто посуду не помыл. У него другие вопросы, у Пилата другие вопросы. Ему интересна политика. Он защищает интересы Рима. Что до тебя, что до меня? Я много раз был свидетелем того, как люди, слыша Евангелие, совсем недолго они понимают, что это вот... к чему дело разворачивается? И знаете, они начинают передергивать. Они слушают тебя и говорят: да-да-да-да-да-да, ну религия это вообще опиум для народа, оно все для того, чтобы вот стадом баранов руководить и манипулировать. Значит, начинаются вот эти вот клише. Ваши там эти церкви, там все эти, кто там, попы, да-да-да, они просто вот, они для того, чтобы народ обирать. Или там что-нибудь в этом роде, там, как вот здесь сказано у нас, этот народ, он запрещает, развращает наш народ, запрещает давать подать кесарю, ну, у нас, может быть, скажут, а вот это вот там, вот эти секты, они развращают наш православный русский народ. И поехали, знаете, как из ружья, как из пулемета, из... И мы сталкиваемся со всем этим, и мы не понимаем, то есть мы хотели рассказать об Иисусе. Человек столкнулся с истиной, или мог столкнуться с нею, и происходит подмена. Происходит подмена. Вместо того, чтобы окунуться, призадуматься, озадачиться, действительно честно разобраться в вопросе, но хоть как-то, пусть никто не верит на слово, там, не знаю, открыть Писание, куда-то прийти, что-то услышать. Да? Ведь сколько раз ваши родственники, близкие, родные, друзья говорили, что они не придут, например, даже сюда, потому что дальше все что угодно может быть, правильно? Потому что это люди, которые, там, я не знаю, что они там, продались вы кому-то, да? Кому вы продались? Точно по глазам вижу, продались кому-то. Видите, и начинается бред. И начинается бред, и потом почему-то ты должен оправдываться, да, и доказывать, что ты не верблюд. Это подмена, друзья, это передергивание. Это то, что сделали евреи, это очень мудрый ход. Итак, наместник в ловушке. Он не может не отреагировать. Вот почему он сразу же задает главный вопрос. Он спрашивает: ты, в греческом тексте эмоционально подчеркнуто, ты царь иудеев? Римляне располагали шпионской сетью. Это империя. Это государство. Это машина. Вы думаете, Пилат обладал меньшей информацией об Иисусе, чем первосвященники, которые пришли ему выдавать? Знаете, когда мы что-то хотим пойти рассказать правительству или государству, это уже старая информация, это баян. Им это уже не интересно. Они уже все знают. Вы думаете, а у вас нигде не лежит памятная книга? Все знают, кому это нужно знать. Я не пугаю. Просто это государство. Так было, так есть. И как в гимне, и так будет всегда. Так вот, шпионская сеть. И поэтому, безусловно, Пилат понимает, что вот этот бедолага, в принципе, нищий проповедник, у которого была горстка последователей, да и те струхнули и сбежали. Какой это царь иудеев? Не смешите меня. Иисус отвечает очень, очень загадочно. Он тоже говорит такое эмоционально подчеркнутое в греческом «ты». Говоришь, то, что в принципе можно рассматривать когда, но с определенным условием, потому что будучи Мессией, Иисус действительно был царем иудеев, но не в том смысле, которым мог подумать Пилат. И снова обрушивается шквал обвинений. Старшие священники выдвигали против него множество обвинений. Третий стих. Но все, с чем они столкнулись дальше, они ожидали вполне определенной реакции. Потому что если я что-то делаю, я какую-то определенную реакцию ожидаю. Да? Если я подойду и ударю незнакомого человека, я знаю, что он не повернется и ко мне скажет: благодарствую. Он тоже ответит мне чего-нибудь. Поэтому они предугадывают реакцию, но и первосвященники, и егемон сталкиваются с чем-то необыкновенным. Человек полный достоинства, человек полный самообладания, узник, молчит. И тогда Пилат снова спрашивает, ничего не отвечаешь? А Иисус снова молчит. Это трагическое молчание. Это молчание, когда попросту уже нечего говорить. Иисус прекрасно понимает, что еврейский народ, их ненависть к нему на данный момент – это железный занавес. Что страх Пилата перед толпой – это настолько высокая китайская стена, что ее не преодолеть. Друзья, ужасно. Ужасно, когда человек, у человека такое сердце, что даже Иисус понимает, что говорить бессмысленно. Упаси нас Бог от этого. И Пилат смущен. Так не вел себя с ним никакой пленник. Пилат привык, что пред ним сейчас будут корчиться, умолять, предлагать все свое состояние, унижаться. Он, как великий воин, привык именно к этому. Его одаривают молчанием. И этот человек еще смеет поставить под вопрос его власть. Как у Иоанна, помните, не хочешь со мной разговаривать, спрашивает Пилат. Ты что, не знаешь, что в моей власти отпустить тебя или в моей власти распять тебя? Слушай, никакой власти надо мной ты бы не имел, если бы не было тебе дано свыше. Обвинения на Иисуса слышатся до сих пор. До сих пор. Начиная от того, что Иисус был такой мифической личностью, мифическим существом, подрывая историчность нашей веры, до того, что он там какая-нибудь одна из эманаций божества, один из сонма богов. Вот это популярное, вы знаете, да, Бог-то он един, просто у него имена разные, да, то есть так все понятно. Поэтому кроме там экклезиологии, сотериологии, эсхатологии, все религии говорят об одном и том же. Вот. А так все мы молимся одному и тому же Богу. И жаль, что до сих пор люди умничают на этот счет, повторяют эти глупые, набившие оскомину клише, и не могут набраться мужества разобраться в том, что нет другого имени, которое надлежало бы нам спастись. И что все те, кто... кому люди поклоняются, чтут, чьи книги читают, большинство из них себя даже и Богом не именовало. А уж говорить о том, что кто-то умирал за них, вообще не приходится. Но почему-то какая-то логика, не буду называть ее женской, Боже упаси, какая-то логика подсказывает, что все это об одном. Это серьезное обвинение. У Клайва Льюиса есть замечательный сборник его авторских эссе «Бог под судом». И рано или поздно каждый из нас оказывается вот в такой ситуации прокуратора, когда мы должны вынести этому Богу вердикт. Как бы нелепо это ни звучало, но мы живем в мире, где Бог давно находится на скамье подсудимых, и Он ждет от нас своего приговора. И вот Бог в израненном, оплеванном человеке по имени Иисус, он под судом. И драматизм судилища в том, что Пилат задает вопросы. Вопросы о власти, вопросы об истине, вопросы «откуда ты?». А пред ним стоит немой вопрос, живой вопрос, вопрос с терновым венцом на голове. И не спрашивая ничего, в его глазах читается вопрос. А за кого ты, прокуратор, почитаешь меня? С кем ты сейчас разговариваешь? У нас очень много таких встреч в жизни, когда мы отмахиваемся, отбрасываемся от того, кто приходит к нам вот в виде этого живого ангела, этого вопроса. И Бог вопрошает тебя и меня. Кто я? Но префект, как большинство наших современников, до чего греха стоит нас самих, он уходит от ответственности. Замечательный момент. Он уполномочен решать вопросы, но как подросток пытается увильнуть от этих вопросов, и Пилат вопрошает Христа, а после некоторых там каких-то терок он спрашивает, а откуда ты? Откуда ты? Знаете, когда я готовился, я думал, это неправильный вопрос. Это неправильный вопрос, откуда ты? У нас как много мы задаем таких неправильных, не относящихся к делу вопросов. Ну, например, вот я слышал такой вопрос. После распятия, как Иисус провел 3 дня в гробнице? Слушайте, ну как, замечательно провел в гробнице? Как он их еще мог провести? Я не говорю о том, что человек не имеет права на вопросы. На самые любые вопросы, безусловно, нелепые, но как много таких вопросов, которые, вот знаете, мы почему-то, вот когда перед главным сталкиваемся, на нас сразу второстепенные, третьестепенные вещи начинают интересовать. Я все время вспоминаю про этого Аксакала, знаете, в большой там, может быть, чеченской папахе, который сидит на симпозиуме по вопросам там, космоса, и вот лектор там бьется часами, потом спрашивает, ну, аудитория, ну все понятно, говорит, да все понятно давно. Ты конфету, подушечка знаешь? Вот как туда варенье попадает, а? Понимаете, вот что человека волнует на протяжении всех его дней жизни. Вот как с этим что происходит? Я тут набрал вопросов некоторых, вот, которые тоже могут быть интересны. Там, скажите, я православная христианка, могу ли я на Пасху пойти в евангельскую церковь? Это не будет грехом? Будет и к смерти. Хотелось бы спросить, шахматы, они развивают мышление, а не противоречит ли это вере? И нет ли там чего-то магического? Это же нужно какой интеллект иметь, да, чтобы такой вопрос вот до такого дойти? Или вот христиане, наверное, задают. Я же говорю, что мы такие же. Написано, что не муж для жены, но жена для мужа. А муж тогда для чего? Сестры, возьмите на вооружение. Кого вы, на каком вы там замуж выходите, тут это, переживаете там, я не знаю. Ну и последнее. А почему Бог не создал всех людей красивыми? Например, кто-то прыщавый, кто-то с пигментными пятнами, у кого-то нос горбатый. Вот действительно, Бога можно даже в расизме обвинить, да? Что ты, Господи, не достарался где-то? В одном из интервью у мэтра российского кинематографа Никиты Михалкова спросили, а с кем бы вы хотели встретиться, вот, с какой исторической личностью вы хотели бы встретиться по смерти, задать ему свои вопросы? На что Михалков ответил: с Иисусом Христом. Это неправильный вопрос. Откуда ты? Про шахматы, я не знаю, про что-то еще. Важный вопрос: кто? Кто ты? Пришла очередь Пилата ответить на этот вопрос. Но сдается, что он этого не очень-таки хочет. И об этом пишут евангелисты. Мы с вами быстро рассмотрим это. В Луке он мутит своим учением народ по всей Иудее. Начал в Галилее, а теперь пришел сюда. Так этот человек галилеянин, и узнав, что он из области, которая подчиняется Ироду, Пилат отослал его к Ироду. Какое счастье, когда кто-то решает что-то за тебя. Особенно там, где тебе совсем решать ничего не хочется. Можно перепихнуть на Ирода. Кстати, вот Евангелие говорит, что потом Пилат и Ирод, они попихали Христа туда-сюда и даже подружились на эту тему. И такое случается. Первая попытка свалить ответственность, в частности, на Ирода, у Пилата проваливается. Смотрите дальше. Он не теряет надежды уйти от ответственности. «Берите его, — говорит он иудеям, — и сами судите по своему закону». Ирод не мог ничего, не хочет, снова ко мне отослал. Теперь давайте, вы привели, вы им и занимаетесь, собственно говоря. Но это именно то, что человек не может сделать никогда. Никто не может за нас, друзья, решить дело Иисуса. Мы должны решить его сами. Это моя ответственность. «Так значит, ты все-таки царь?» — мы продолжаем, — спросил его Пилат. «Это ты говоришь, что я царь? Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой». А что есть истина? И сказав это, вышел к иудеям. Христос провоцирует Пилата поговорить о главном. Он как говорит: слушай, вот сейчас пользуйся случаем. Я рядом с тобой, понимаешь? Ты можешь сейчас любые вопросы мне задать. Но Пилата это не волнует. У него мысли о хлебе насущном. У него мысли, как должность удержать. Как по шапке не получить от своего начальства. Ему не до истины, у него вопросы поважнее. Жалование, политика, интриги. Вот его поле, где он дока, где ему равных просто нет. И как много людей, которых мы знаем, они готовы говорить и спорить о чем угодно, но только не об истине. Я уже сказал об этом немножко. Как только они чувствуют этот смертоносный запах истины, они начинают отшучиваться, это уже в зависимости от характера, отнекиваться. Кто-то может агрессивно нападать на тебя. А в конце концов они делают так, как Пилат. Они убегают, они выходят. А что есть истина? С таким скепсисом спрашивает Пилат. И заметьте дальше. Я никогда не обращал внимания на эту деталь. Он что, остается, чтобы выслушать ответ? Ну просто, каким бы даже дурным он ни был. А что скажет этот вот человек в терновом венце, о котором, в принципе, мои шпионы доложили, что он не такой, как все.
А что есть истина, спрашивает он, разворачивается и уходит. Это напоминает многие истории из вашей жизни, правда? И человеку не важно знать. Он спросил, но ему не нужен ответ. Ему не нужна истина. Ему не интересно, что вы скажете. Ему даже не интересно, что Бог скажет. Потому что он сам себе Бог. Он уже разобрался. Он уже все понял. Таков удел истины в мире. Она не в почете. Двигаемся дальше. У вас есть обычай. Я отпускаю вам на Пасху одного заключенного. Хотите, отпущу царя иудеев? Пилат в затруднительном положении. Он прибегает к обычаю амнистировать одного преступника на праздник. Что он хочет? Он хочет освободиться от Иисуса. Он хочет его отпустить. Знаете, с глаз долой, из сердца вон. Напрягает. И Матфей указывает, очень интересно, если вы читали Матфея, обратили на такую тонкость. Как у Вараввы, Вараввы это же не его имя, да, или Бар-Абба, сын отца. Какое у него имя? А у него имя Иисус. Вот этого мятежника, убийцу, террориста звали Иисус. Вот он, мучительный выбор. В греческой форме еврейского имени Иешуа, Иисус, означает «спаситель». И вот выбор, который был предложен толпе, Пилатом. Мучительный выбор. Два типа спасителей. Один, возможно, политический спаситель Израиля, Иисус Бар-Абба, и вот Иисус из Назарета, страдающий слуга Господний, который пришел спасти людей от их грехов. Выбирай. Выбирай. И Пилат, быть может, надеется на какой-то здравый смысл иудеев, потому что, ну, здравый смысл подсказывает, ну, наверное, предпочтут сейчас вот, ну, в конце концов же, ну, не вот этого же убийцу. Как показывает история, заблуждался. Мы все это проговариваем, чтобы увидеть, насколько Пилат всевозможными методами и тонкими, и косвенными, и прямыми пытается уйти от ответственности. Еще несколько вещей. Когда он сидел на судейском возвышении, его жена... Об этом мы не читаем у Марка, мы читаем у Матфея. Его жена велела ему передать, ничего не делай этому невинному. Этой ночью он мне приснился, я очень страдала из-за него. Помните этот текст? По некоторым сведениям, Пилат был женат на дочери, незаконной дочери императора Тиберия и внучке императора Августа Октавиана. Звали ее Прокула, потом ее отождествляли с Клавдией, и в конце концов в истории закрепилось имя Клавдия Прокулы. Позднее, если вот как бы верить, да, истории, она стала христианкой. Более того, Клавдия Прокула в греческих и коптских церквях причислена к лику святых. Вот тебе, да, насмешка истории. Пилат получает свидетельство от близкого и родного человека. Как вы относитесь к этому, кстати? Когда близкий, любимый человек, которому вы доверяете, на чем-то предупреждает вас. Ну, как минимум, мы прислушиваемся, правда? Мы можем по-разному поступить, но прислушиваемся и чаще, может быть, даже поступаем, как нам сказали. Люди в древности, мы с пиететом даже, надо будет, относимся к снам, но люди в древности относились к снам вообще особенным образом. Они понимали, что Бог, боги говорят через эти сны и видения с ними. И вот то, о чем Пилат, представьте, вот просто его чувства сейчас, да, мы вот, надо переместиться туда. Его сердце учащенно бьется, он понимает, что происходит что-то невероятное с ним, он пытается отмазаться от этой истины в терновом венце. Тут еще от жены приходит, и то, что, о чем он догадывается, что где-то на задках его самосознания, его бессознательного стучит ему и говорит о том, что не нужно с этим человеком ничего плохого делать. Он получает эту весточку от своей супруги, которая свидетельствует ему об этом напрямую. Но вместо того, чтобы поступить по-мужски и взять на себя ответственности, что делает Пилат? В следующем акте у Матфея он умывает руки. Настоящий мужик. Мужик тот, кто умывает руки. Пилат, видя, что ничего не помогает, а может быть даже начнется смута, велел принести воды, вымыл руки перед народом. «Я не повинен в смерти этого человека, вам отвечать». Пилат совершает принятое, кстати, у евреев ритуальное омовение рук, как бы в знак вот непричастности ко всему этому, и в наш язык, да, уже в качестве фразеологизма это вошло, такого, ну, умыть руки, да, значит, снять с себя всякую ответственность. Но, друзья, когда перед человеком встает вопрос, за кого ты почитаешь меня, никто, слышите? Никто не может просто взять и умыть руки. И, наконец, последнее. Тогда Пилат велел Иисуса бичевать. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Все, наверное, смотрели «Страсти Христовы». Это было жестко, друзья.
Кто получал ремня в своей жизни? Руки подняли тех, кого любят. Вас любят. Поэтому вы получали ремня. Потому что была такая точка невозврата в вашей жизни, в моей, когда слова уже не помогали, правда? Когда мы стеклянными глазами смотрели на родителей. Знаете, мой дядя Вадим, он старше меня на 11 лет. Я когда жил у него в Мытищах, там были разные семейные обстоятельства, я далеко ездил в школу, очень рано вставал, мне было тяжело. Сейчас вспоминаю самого себя, жалко, такой несчастный мальчик сидит. Утром встаю, включаю, помню, горячую воду, грею ручки, холодно, не знаю, ночью, может быть, замерзал. Короче, я приезжал со школы, и знаете, у меня вот такая мертвая усталость, вот просто вот мертвая. Кирилл, после того, как ты спектакль вот отпашешь, вот так, так бух, и ничего, и ни до кого. И я приезжал, сваливался. Но знаете, что я перед этим делал? Я закрывал квартиру на такие замки, которые ключом не откроешь. И не спрашивайте меня, зачем я это делал. Я это просто делал на автомате. Приходил через пару-тройку часов мой дядя Вадим в свою квартиру с института. Он попозже заканчивал, и он никак не мог попасть в свою квартиру. Он звонил, понимаете, я сейчас от каждого шороха вздрагиваю, просыпаюсь. А тогда он звонил, я хочу иметь ту же самую психику. Господи, верни мне такую психику. Я ничего не слышал. Это продолжалось, вот правда, это продолжалось часами до тех пор, пока не приходила его мама, моя бабушка, вечером с работы, и тогда Вадим попадал в квартиру. Так продолжалось два раза, когда он миловал меня и увещевал. Сережа, когда ты приходишь со школы, пожалуйста, не закрывай вот на этот замок. Понимаешь, не надо. Два раза я послушал, сказал, конечно. На третий раз, друзья, Вадим любил меня. Он любил меня так отчаянно, понимаете? Я вам вот честно говорю, я на 4-й, 5-й, 25-й раз я никогда не забывал вот не делать того, о чем он меня просил. Любите своих жен. Так вот, вернемся к Пилату. Он велел бичевать Иисуса. Вы все читали и знаете, да, вот эти вот кожаные плетки, в них кости, в них стальные шарики. Некоторые люди, которых бичевали, римляне, они до креста не доходили, они умирали прямо там. Потому что это просто была рваная плоть, куски выдергивались. Иногда, когда это попадало в глаз, выдергивали глаз. Но я не буду описывать страсти, но это было очень и очень-очень больно. Пилат решил посмотреть, что он может добиться путем компромиссов. Почему он велит вначале бичевать? Конечно, это такое правило. А потом он еще думает, ну может быть вот эти люди, евреи, может быть они хотя бы сжалятся, может эта острота враждебности вот к этому невинному человеку, может она пропадет, может они увидят, что человек уже просто вот месиво, просто мясо, и может они успокоятся. Он вышел, показал избитого Иисуса народу и задал им вопрос, так вы хотите, чтобы я царя распял вашего? Он попытался обратиться к чувствам, к состраданию, к милосердию, чтобы перетянуть на свою сторону. Но знаете, друзья, ни один человек не может рассчитывать на то, что призыв другим заменит его собственное решение. И никто не может пойти на компромисс с Иисусом. Я повторяю это снова и снова. За вас, за тебя этого никто не решит. И в заключение. Несомненно, Пилат боялся потерять свое положение. В его жизни уже был Бог, его карьера, его власть, его положение, все эти дивиденды, которые это положение ему обеспечивало. И мы нигде не находим, чтобы он искал истины. Никто не ищет Бога. Все согрешили. Истина сама находит Пилата. Истина сама приходит к нему. Окровавленная, оплеванная, униженная. Чаще всего такая, не триумфальная. Не с обложки гламурного журнала, не в лице мужчины, у которого такие начищенные зубы, как у голливудского актера, не в лице роскошной женщины в красивом вечернем платье. Такая истина приходит в нашу жизнь. Пилат не задавался сложными вопросами. Вопрос в терновом венце сам стал перед ним. Все, что он хотел уйти от ответственности. Он был глух. Он был глух свидетельством любимых и близких людей. Он знал о зависти иудеев, знал о зависти иудеев, но это не помешало ему поправить свою собственную совесть. Ему просто не хватало мужества сказать евреям «нет». Он боялся поступить по правде, потому что это угрожало его благополучию. И когда всякий раз вопрос касается нашего благополучия, мы готовы почти на все, но только не в пользу Бога.
Пилат распял Христа, чтобы сохранить свою жизнь. И как часто бывает, тот, кто хочет ее спасти, ее теряет.
В текстах, кстати, ранних христианских историков можно найти сведения, что спустя 4 года после казни Назарянина прокуратор был низложен и сослан в Галлию, современная Франция. И вот сохранилось множество гипотез, мы их не будем рассматривать, конечно, но вот несмотря на их множество, различия в деталях, все сводится к одному. Пятый прокуратор Иудеи, Понтий Пилат, закончил свою жизнь самоубийством. Бог все еще под судом, друзья. Ты и я должны вынести вердикт. Помните, я вам обещал, что рано или поздно мы все окажемся на месте Пилата. Вот этот момент наступил. Вот мы уже перед лицом этого великого вопроса, важного вопроса, вопроса в терновом венце. Кто он, этот Иисус? Кто он, этот назарянин? За кого ты почитаешь его? И ради этого самого Иисуса, христиане, я прошу вас, не думайте, что это вопрос только к тем, кто не христиане. Нам с вами отвечать на него до конца жизни. Кто он, этот Иисус? Пришла твоя очередь отвечать. Я задам лишь несколько вопросов по тем пунктам, по которым мы с вами шли. Может быть, ты точно так же хочешь отделываться от этого вопроса и перепихнуть этот вопрос на своего Ирода? Пусть решат другие. Может быть, ты думаешь, есть вопросы поважнее, чем истина? Ну, хлеб насущный. Я работаю, в конце концов. Ты работаешь? Продолжай работать. Может быть, ты все еще переводишь разговоры на другую тему, отшучиваешься, отнекиваешь, нападаешь, выбегаешь. Может быть, ты все еще мечешься между двумя спасителями, политическим спасителем, который должен все сделать вот в этой стране, в этом городе так, чтобы ты чувствовал себя как принцесса на горошине. Или ты мечешься между спасителем, прощающим грехи. Я убежден, что ты слышал свидетельство об этом узнике от самых любимых и близких людей. Какова твоя реакция? Как ты к этому отнесся? Эти люди любят тебя. Слушай, эти люди молятся за тебя. Они действительно переживают за тебя. Нет, не для того, чтобы сделать тебя еще одним адептом. Хочешь, я открою тебе глаза? Церковь без тебя проживет. А Бог проживет тем более. Это кому нужно? Мне? Мы все время боимся. Как бы нас бы, кто бы, как бы. Зато мы смотрим рекламу по телевизору и, простите за такое выражение, думаем, что никто нас не имеет. Только почему-то одну и ту же пасту покупаем, Колгейт, и покупаем. Ну, нравится мне эта паста. Колгейт, хорошая паста, говорит жертва рекламы с первого ряда. Нет, абсолютно нет. Мы не слышим свидетельства близких людей. Мы сейчас, может быть, слышим это слово, эту проповедь, с которым Бог обращается именно к тебе, и мы тоже сомневаемся в чем-то. Ты ищешь компромисса со своей совестью, или ты все еще как Игемон, Пилат? Все понимаешь. Ты все хорошо понимаешь. У тебя неповрежденный интеллект, но ты просто не хочешь ничего менять. Тебе легче умыть руки. Тебе легче уйти от ответственности. За то решение, которое, кстати, можешь сделать, конечно же, только ты. Мне кажется, ты чего-то боишься. Вопрос чего? Чего ты боишься, если признаешь всем праведнике царя и спасителя? Потерять уважение близких людей, быть непонятым в собственной семье, быть высмеянным друзьями, лишиться своей должности, прослыть, скажем мягко, странным человеком со старомодными убеждениями. Чего ты боишься? Кого ты стыдишься? Пилат не справился. Пилат не справился с ответом на самый важный вопрос, кто ты. И сегодня твоя очередь. Сегодня моя очередь. Истина, она вот сейчас стоит прямо перед тобою, потому что мы Божье Слово читаем. Она тебе нужна? И, наконец, последнее. Кого ты выбираешь? Бар-Абу, Иисуса
или Иисуса, спасающего тебя от тебя самого.